Откройте Библию на 18 главе Евангелия от Луки. Мы продолжаем уже второй раз разбирать текст, в котором описывается встреча Иисуса с богатым молодым начальником. От Луки глава 18, и все это происходит с 18 по 30 стих. Небольшой обзор с прошлого воскресного дня. В этом тексте мы встречаемся с молодым человеком. Будучи молодым человеком по всем человеческим меркам, он собой представляет все, кем может и должен молодой человек быть. Он порядочен, он религиозен, он посвящен, он лидер, он богат, он уважаем, он влиятелен, он был возвышен до такой общественной позиции в Израиле, какую занимали только самые-самые лучшие. Он начальник синагоги, и это было достижением весьма солидным для молодого человека. Однако серьезный элемент упущен в его жизни. По его собственному признанию, он не имеет вечной жизни. То есть такой жизни, которая соединяет его с Богом. Да, он религиозен, да, он порядочен, да, по всем человеческим меркам он добр и набожен, он исполнил все требования и предписания своей религии, все церемонии, ритуалы и обряды. Во всех отношениях он лидер в моральном, духовном и общественном смысле, но у него нет самого желанного взаимоотношений с Богом, то есть нет той жизни, которая принадлежит Богу и длится вечно. Это такая жизнь в понимании евреев, которая приносит мир, радость, покой, надежду, уверенность, безопасность, гарантию и небеса. Он знал, что не имеет этого. И он пришел к Иисусу. Как-то, каким-то образом, он пришел к выводу, что Иисус должен знать способ, как найти эту вечную жизнь. Без сомнения, он слышал удивительное учение Иисуса, возможно, видел удивительные чудеса и дела Иисуса. Что бы там ни было, он приходит и задает вопрос, который мы желали бы услышать от человека в любом месте и в любое время. Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Я полагаю, что большинство из нас, уже давно христиане, никогда не слышали такого вопроса. В этом смысле вы бы сказали, что это самый яркий претендент на вход в царство из всех встречающихся на страницах Нового Завета. Он претендент номер один для спасения и вечной жизни. Он идеальный ищущий в современном евангелизационном определении. Ну, давайте сначала прочитаем о нем в этой истории, стих 18. И спросил его некто из начальствующих. «Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай». «Не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою». Он же сказал, «Все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему, «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал, «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Слышавшие сие сказали, «Кто же может спастись?» Но он сказал, «Невозможное человеком возможно Богу». Петр же сказал, «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Он сказал им: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более всее время и век будущий жизни вечной». Не нужно было никакой предварительной работы в случае с этим молодым человеком. Обычные преграды, мешающие людям идти в Царство Божье, казалось бы, уже удалены. То есть он верил в Бога Библии, истинного Бога Ветхого Завета, он верил Писанию, он верил в небеса, он верил в суд и хотел его избежать, он верил в жизнь вечную и хотел обладать ею. Он обратился с правильным вопросом на правильную тему к правильному человеку. И самая поразительная часть этой истории в том, что каким бы перспективным он ни показался вначале, он ушел без того, зачем приходил. И он ушел без того, зачем приходил, обратившись к тому, кто дал это всем, кто воистину искал этого. Он не получил вечную жизнь ни в тот день, ни, насколько мы знаем, ни в какой-нибудь другой. И, возможно, мы зададим вопрос, упустил ли Иисус тем или иным образом этот шанс? Помогло бы Иисусу, если бы он посетил какой-нибудь семинар по благовестию и узнал, как подходить к людям, у которых большинство барьеров уже пройдено, и как находить легкий путь к обращению? Потерпел ли Иисус провал как евангелист? Провалил ли Иисус курс по благовестию? Мы видели в прошлый раз, что он задал верный вопрос. Он обратился к нужному человеку, он говорил на правильную тему. Иисус точно знал верный ответ. Однако он ушел, не получив, чего желал, чего страстно искал. Необходимо понять, что лежит в основе этого. Иисус никогда не был заинтересован в мнимых приверженцах. О начале его служения было сказано, что было много людей, уверовавших в него, Иоанна 2 глава, но он не вверял себя им, потому что знал, что в их сердцах. То есть он знал, что за вера у них была, и ее было недостаточно. Были некоторые ученики, которые следовали за ним, от Иоанна глава 6, и он говорил с ними таким странным и требовательным тоном, что, как сказано в Иоанна 6 главе, в конце главы, многие из его учеников больше не ходили за ним. У него был способ избавляться от мнимых учеников, мнимых ищущих. Иисус всегда очень-очень защищал настоящую веру, настоящее покаяние и настоящее Евангелие. И он делал все необходимое, чтобы устранить мнимых последователей во время всего своего служения. И авторы посланий наставляют нас делать то же. Он был человеком, как я говорил, заявившим о своей вере в истинного Бога Ветхого Завета, верующего в Бога Писания, в Писание, данное Богом, угрозу суда, надежду небес, в то, что касается вечной жизни, во все это он верил. Было очень много общего между ним и Иисусом в богословском смысле. Тех обычных барьеров между ними не было, но Иисус, вместо того, чтобы призвать его к молитве или к какому-то немедленному решению, Иисус, вместо того, чтобы найти нужные слова для последнего шага, говорит абсолютно неприемлемые вещи, которые остановили его на пути, развернули и отправили домой таким же пустым, каким он и пришел. Давайте вернемся к тексту и вспомним, что этот текст открывает две стороны в широком смысле. Человеческая сторона, и мы слышали об этом из уст молодого человека, и божественная сторона, и мы видим ее в разговоре Иисуса с этим молодым человеком. Для начала, мы говорили в прошлый раз, что есть несколько очень позитивных элементов в человеческой стороне. Первое. Он знал, чего хотел, стих 18. Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Честно говоря, у него было все. У него были деньги, была сила, влияние, почет, престиж, целомудрие, порядочность, религия, власть. Он был молод, он был богат, он был начальником синагоги. Помните, Матфей дал нам описание этого же события в Евангелии от Матфея, 19 главе, и Марк тоже в Евангелии от Марка, 10 главе. Итак, у нас есть описание Матфея, Марка, Луки. Совместив их, мы получаем дополнительные детали. Но вместе со всем, что у него было, он не имел вечной жизни. Он не имел жизни Божьей в своей душе, такой жизни, которая принадлежит вечному существу. Не продолжительность жизни, не количество жизни, а качество жизни. Он не имел жизни Божьей в своей душе, поэтому был пуст, встревожен, обеспокоен, неудовлетворен, жаждал мира, гарантии, уверенности и надежды. Как мы говорили ранее, он был несравненно лучше фарисеев, которые также не имели вечной жизни, однако не ведали, что не имеют вечной жизни, поскольку были весьма осмотрительными и хитрыми лицемерами. Итак, прежде всего, он искал правильного. Он знал, чего хотел. Во-вторых, он остро чувствовал нужду. Некая страсть видна в молодом человеке по отношению к правильным вещам. Он думал об этом очень серьезно. Он не пришел с просьбой наладить его брак. Он не пришел просить Иисуса помочь ему пройти программу «12 шагов», чтобы преодолеть сексуальную зависимость. Он не пришел просить Иисуса о чем-то поверхностном. Он не искал какой-нибудь психологической поддержки в жизни. Он остро и глубоко ощущал отсутствие Бога в своей жизни. Это хорошо. Он понимал, что не знает Бога. Религию он знал очень хорошо. Достаточно, чтобы иметь уважение от ему подобных. Бога он не знал и признавал это. В-третьих, он искал усердно. Фактически Марк сообщает, что он прибежал. Он прибежал, примчался к Иисусу. Это была сильная, страстная, томящая жажда в его сердце, чтобы вопрос был разрешен. И он поверил, что Иисус, благодаря своему учению и своей силе, должен знать, как обрести вечную жизнь. И приблизившись к Иисусу, написано, он упал на колени. Он прибежал, продравшись сквозь толпу, упал на колени. Это признак страсти, ревности, усердия. Он прибежал по церковному проходу еще до приглашения. И не только это. Он пришел к верному источнику. Мы говорили, он пришел к единственному, кто, согласно 1 Иоанна 5:20, есть жизнь вечная. Он пришел к тому, кто есть вечная жизнь и кто дает вечную жизнь. И он осознал, что Иисус имеет связь с Богом, которую он не имеет. Вот почему он назвал его «учитель благой». Я сказал вам в прошлый раз, ни в каких иудейских источниках мы никогда не найдем, чтобы к раввинам обращались благой. Это относилось только к Богу. Тогда, если вы говорите Иисусу «учитель благой», вы ставите его выше всех других учителей и подтверждаете, что ему принадлежит некий элемент божественного, а поскольку он хотел вечной жизни, то это согласуется. Учитель благой. Он даже задал правильный вопрос. Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Наследовать, завладеть, взять в собственность. Однако фатальный изъян также проступает в этом вопросе, это глагол «делать». Он принадлежал системе дел. Он принадлежал к системе дела, праведность, достижение праведности, достижение отношений с Богом, достижение вечной жизни, если хотите, достижение небес порядочностью и религиозностью. И маленький глагол «делать» — прекрасный индикатор того, что он был частью системы дела, действия, работа. Конечно же, он еврей. Он жил в Израиле первого столетия. Он был частью фарисейской, отступнической иудаистской системы, которая была системой убеждений, что вам нужно зарабатывать вечную жизнь, зарабатывать взаимоотношения с Богом, зарабатывать путь в небо. У него не было мысли о какой-нибудь другой религиозной системе. Он, как фарисей, не имел представления о благодати. Все зависит от способностей. И действительно, он думал, что сделал так много, что не может себе представить, чего же он еще не сделал. В его сердце такой серьезный вопрос. Я сделал все, что знал, на пределе своих возможностей, что видно по уважению и почету, которые ему воздали, сделав начальником синагоги. И он сказал: «Я не могу в своей жизни обнаружить, чего же я не сделал». Он думал, что упустил одно доброе дело. И как-то это доброе дело не давало ему покоя. И он полагал, что Иисус должен знать это, потому что Иисус точно имел очень необычную, исключительную связь с Богом, явно представленную через его чудеса и учения. По сути, в Матфея 19:20 он говорит Иисусу: «Чего еще не достает мне? Не могу понять». Это дилемма. И щепетильный, аккуратный, размышляющий, усердный, ревностный еврей, который не может понять, что же он упустил. Вот такое обнадеживающее начало. Такое обнадеживающее начало, с человеческой точки зрения, можно сказать, такой ищущий – это беспроигрышная перспектива. Но это поверхностный искатель. Ни один человек сам по себе, неважно, что движет им в религиозном, моральном, эмоциональном смысле, никто сам по себе не ищет Бога. В истинном смысле это Римлянам 3 глава. Никто не ищет Бога. Он искал поверхностно, как оказалось. Он искал с позиции собственной острой нужды. Очень опасно поощрять такое. Так что, когда он спросил: «Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?», Иисус отвечает ему так в 19 стихе: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Он повторяет то, что знали все. «Что благое относится к Богу, агафас, истинно, внутренне, благому по сути, это был Бог, это не человек, это даже был не лучший человек, даже не раввин». И так он говорит, используя слова молодого человека: «Ты говоришь, что я связан с Богом? Об этом ты говоришь?» Он как бы ловит молодого человека на его собственных словах. «Готов ли ты принять последствия того, о чем только что сказал? А последствия будут таковы, что если ты признаешь меня имеющим связь с Богом, и спрашиваешь меня, как имеющего связь с Богом, как обладающего жизнью Божьей, сказать тебе, что нужно делать, чтобы иметь жизнь вечную, тогда, я полагаю, ты готов сделать все, что я тебе скажу». Таковы были бы естественные следствия этого личного исповедания. Если я от Бога, готов ли ты услышать от меня о Божьей дороге к вечной жизни? Если ты действительно честно называешь меня благим, тогда ты должен принять то, что я говорю, потому что ты сам признался, что я пришел с истиной от Бога. И он говорит от лица Бога сразу же. «Знаешь заповеди», — говорит он в 20 стихе, — «не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою». В Матфея 19:17 написано, Иисус сказал следующее: «Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Иисус сказал ему: «Если ты хочешь войти в жизнь, соблюди заповеди». Почему Иисус это сказал? Мы не спасаемся соблюдением заповеди, мы не спасены по делам. Иисус сказал это с насмешкой. Я думаю, Иисус отвечал ему его же языком. Он взял его парадигму, если хотите. Все, что он знал, только дела. Все, что он знал, это достижение. Все, что он знал, это самодельная порядочность, духовность и отношения с Богом. Итак, он говорит с насмешкой, возможно, почти саркастически: «Ну, ты знаешь, что если хочешь войти в жизнь, нужно соблюсти заповеди». Это серьезное обвинение, это суровый удар для молодого человека. Потому что, отвечая в 21 стихе, он сказал: «Все это сохранил я от юности моей». Знаете, почему это так важно? Потому что, если вы решили соблюдать закон Божий всю жизнь от вашей юности, и совершили это так, что вас почтили другие религиозные люди и возвысили, но все еще не имеете вечной жизни, это серьезное признание. Весьма серьезное признание. Иисус говорит: «Так не думал ли ты получить вечную жизнь с соблюдением заповедей? Что же было не так? Если хочешь войти в жизнь, соблюди заповеди, это политика партии. Это то, чему ты научен, это то, чему тебя научили верить. И ты делал это, как только что мне сказал, от юности». И этот молодой человек почесал затылок. Я думаю, он действительно верил, что все исполнил. Я думаю, что он убедил себя в том, что может сделать такого рода заявление без каких-то последствий. Что же тогда делает Господь? Позвольте мне помочь вам увидеть, что есть два элемента в том, что делает Господь. Этот молодой человек не понимал двух вещей. Он не понимал, согласно закону, своей греховности. Это очень ясно. Он ухитрился переделать изначальный замысел закона так, что он мог сорваться с крючка и мог сказать: «Все это сохранил я от юности моей». Я думаю, что он действительно верил, что исполнил все. Не думаю, чтобы он говорил: «Я никогда не лгал. Никогда за всю свою жизнь я не оскорбил отца или мать. Я никогда не делал ничего плохого». Не думаю, чтобы он говорил так. Возможно, он не совершил прелюбодеяния. Возможно, он не убил. Можно предположить, что он, вероятно, взял что-нибудь в своей жизни, украл что-то, что ему не принадлежало. Однако, я думаю, о своей жизни в общем он говорит: «Я действительно от юности все это исполнял долгое время, соблюдал закон, я действительно очень старался держаться закона. Я полностью пропитан всем этим, и так было всегда». И в этот момент мы видим два божественных требования. Мы видели человеческую сторону этой встречи. Давайте посмотрим на божественную. Что упущено? Прежде всего, Иисус говорит: в сущности, ты должен исповедовать свой грех и неспособность прийти к Богу через закон. На самом деле тут две вещи. Он неправильно откликнулся на закон. Совсем неверно. Он рассматривал закон как средство самовозвышения. Он рассматривал закон как средство, чтобы чувствовать себя хорошо, а не плохо. И так он относился к закону легко и поверхностно. Он не понял ветхозаветной истины, что если вы нарушите закон в одном, вы нарушите его во всем. Так что он относился к закону очень легкомысленно. Но таким же образом поступало его окружение. Так работала эта система. Он определенно не любил Господа как Бога всем сердцем, душой, разумом и силой, и ближнего как самого себя, в чем совокупность десятисловия первой части и второй. Однако он удобно приспособился к основной идее закона Божьего, так что он сравнивал себя с другими людьми и оказывался более религиозным, более порядочным, более посвященным, более добродетельным, чем они. Так что прежде всего, у него не было верного представления о своей греховности, потому что он, как следовало, не применил определенность и требовательность закона к своей жизни. Во-вторых, он не увидел, что закон не только показывает человека грешником, но и что закон не может спасти. Закон не сделал своей работы в его сердце, чтобы открыть ему его грех. Потому что он сопротивлялся этому и убедил себя, что он более праведен, чем на самом деле. Он, как сказано в Римлянам 10 главе, усиливался поставить собственную праведность, не уразумев истинной праведности Божьей, открытой в законе. Однако, помимо этого, он не пришел к выводу, который был абсолютно неизбежным и к которому он должен был прийти, что со всем таким старанием, соблюдая закон, он так и не обрел жизни вечной. Он не увидел истинной цели закона — открыть грех и он не увидел невозможности использовать закон для обретения спасения. И весь народ израильский упустил этот момент. Они не хотели, чтобы закон был мечом, убивающим их. Они хотели, чтобы закон был средством, которое приведет их к Богу. Иисус отвечает этому молодому человеку его же словами, его же терминами. «Ты знаешь, что сказал Бог. Ты думаешь, я от Бога, так? Ты сказал, что я благ, я от Бога. Один Бог благ. Ты знаешь, что говорит Бог. Я просто повторяю, что сказал Бог». И он назвал ему несколько заповедей из второй части десятисловия, той, что относится к человеческим взаимоотношениям. Просто чтобы вытянуть из него очевидный ответ, что он думает, что праведен, и не может из своей жизни увидеть, что же он не сделал. Насколько он знал, закон должен был сделать его праведным. Закон должен был примирить его с Богом. Закон должен дать ему вечную жизнь. Закон должен направить его в небеса. Но этого не произошло. Это заставляло чесать затылок. Он был на противоположной стороне. Он рассматривал закон как средство спасения, а не как средство умерщвления. Он рассматривал закон как средство достижения праведности, а не как средство постижения того факта и реальности, что ты неправеден. Я думаю, что Иисус здесь прежде всего старается показать, что во всем своем соблюдении закона он не достиг, чего хотел. И он показал бесполезность этой системы. Он показал бездейственность этой системы. Нет такой системы нравственности или религиозности, или религиозных обрядов, которая могла бы дать кому-нибудь вечную жизнь. Этого не может быть. И нет просто дополнительного правила, или дополнительного обряда, или дополнительной церемонии, или дополнительной добродетели, или дополнительного морального кодекса, или дополнительных этических норм, которые вытолкнули бы вас на вершину. Просто нет ни одного. Это так естественно для евреев тех дней, но также это типично и для всех систем религиозности дела. С одной стороны, они не видят дел закона, которые приводят их к краю и показывают им их собственную испорченность, потому что они не могут соблюсти закон Божий в совершенстве. И, во-вторых, это также показывает им, что по закону никто не оправдается, как говорит Павел в Римлянам 3 главе. Этот молодой человек очень похож на апостола Павла. По сути, Павел, возможно, совершенная иллюстрация. Откройте Филиппийцам глава 3. Филиппийцам глава 3. Мы будем возвращаться сюда несколько раз во время проповеди. Филиппийцам 3 глава. Полагаю, Павел подходил бы этой категории. Уважаемый, почитаемый, воспитанный лучшими умами иудаизма, получивший власть преследовать христиан. Его очень уважали соратники в религиозном смысле. Он был очень порядочный человек. Он был фарисеем, то есть одним из самых щепетильных евреев, значит, он был вознесен выше остальных. Он говорит в 4 стихе, в середине стиха, «Если кто думает надеяться на плоть, то более я. Если хотите поговорить о достижениях, религиозных достижениях, моральных достижениях, я выставлю мой опыт против любого и, думаю, выиграю». Обрезанный 8-й день. От самых истоков, от самого начала я следовал ритуалу народа израильского. Я из правильного народа. Из колена Вениаминова я принадлежу привилегированному колену, знаменитейшему колену. Еврей от евреев, что означает традиционный, мы бы сказали кошерный. По учению фарисей, самый религиозный и щепетильный из всех евреев. По ревности никто не имел больше ревности, чем я. Я преследовал тех, кто был врагом моей религии. По сути, он был иудаистом-террористом, делая все, что можно, чтобы мучить, оскорблять и истреблять христиан. Что касается религиозности, которая в законе непорочной. По наружности, насколько все могли видеть, на поверхности никто не мог найти что-нибудь, чтобы обвинить меня в нарушении закона. Именно таким видел себя богатый молодой начальник. Точно таким. Но нечто мощное и драматичное случилось с Павлом во время его обращения. И чтобы понять, что это было, посмотрите Римлянам 7 главу. Римлянам глава 7. Это описание того, что было у него в сердце во время его обращения. В середине 7 стиха. «Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Было время, когда он думал, что по закону, на основании закона, в сравнении с законом, он был непорочен». Так? Он говорит это в Филиппийцам 3 главе. «Я был непорочен. Я не мог найти что-либо против себя. Затем, внезапно, я увидел истинное назначение закона, и я бы никогда не пришел к познанию греха, как посредством закона. Я бы никогда не узнал о пожелании, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона. Было время в моей жизни, когда я, по сути, не покорялся истинному пониманию закона и думал, что у меня все хорошо. Я был жив, все было прекрасно, я развивался». Но внезапно пришла заповедь. Под этим он имеет в виду, я пришел к истинному пониманию закона Божьего, и грех ожил, а я умер. Закон не дал мне жизни, закон меня убил. И эта заповедь, которая, как я думал, приведет к жизни, привела к смерти. Ничего плохого в законе нет, он свят, заповедь свята, праведна и добра. Это поворотный момент, когда совершенно неожиданно тот, кто думал, что обретает вечную жизнь, соблюдая закон, начинает осознавать, что закон не дает ему жизнь. Этот закон убивает его, потому что показывает его виновным перед Богом, за что он получит вечно непрекращающееся наказание. Именно это наш Господь старался сделать, разговаривая с богатым молодым начальником. Дать оценку его взглядам в отношении закона. И когда вы благовествуете людям, крайне важно так поступать. Вы стараетесь увидеть две вещи. Во-первых, вы стараетесь увидеть, как они оценивают себя по отношению к закону. Что произошло согласно закону? Стали ли они живыми или они умерли? И если они думают, что стали живыми благодаря соблюдению закона, это значит, что они еще не в том положении, чтобы делать шаги по направлению к Царству Божьему, и неважно, насколько сильно они жаждут вечной жизни. Они должны быть осуждены, как нарушители закона Божьего, чтобы он убил их, и чтобы они были оставлены истекать кровью, умирая, в страхе, что следующий удар без исцеления. Отправит их в ад навечно. Этот молодой человек еще не дошел до этого. Закон оживил его, думал он, и он просто не мог понять, что это за маленькое дельце, о котором он еще не знает, которое нужно сделать. И второе, что грешник должен осознать, что закон не только убивает, но что это, по сути, все, что он может делать. И его следует немедленно отбросить как средство спасения. Все это проявилось в этом небольшом диалоге. У него был неправильный взгляд на грех, поскольку он неправильно представлял, как строга и требовательна праведность Божья, открытая в законе, а ему закон давал жизнь, а не смерть. Так что он упустил абсолютно все. И, во-вторых, он думал, что закон — это путь обретения вечной жизни, и хотел знать, что же еще сделать. Сверх того, что уже сделано. Наш Господь допускает этот пункт ради аргумента и продолжает, стих 22, и подводит нас ко второму компоненту. С божественной стороны должно присутствовать исповедание греха и неспособность заработать вечную жизнь по закону. Но есть также и вторая вещь. Я хочу, чтобы вы увидели, как она открывается. Когда Иисус услышал это, он не стал с ним спорить. Он знал, на чем тот стоит. Он знал, что на данный момент тот был мнимым ищущим. Он знал, что на данный момент вся его страсть и желание, все его стремление и опустошенность сердца, все это, что влекло его сюда, было просто человеческим желанием удовлетворить острую нужду, без понимания истинной праведности Божьей и своей греховности, не давая места для благодати. Но Иисус допустил это ради разговора и говорит следующее. Услышав это, Иисус сказал ему: «Одного еще не достает тебе. Я готов допустить это. Ты соблюл закон». Иисус знает, что это неправильное понимание закона и в том, как он показывает праведность и как средство спасения. Но я готов допустить это. Он говорит: «Если в действительности это так, то все равно тебе еще одного не достает. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною». Это просто чересчур. Ты шутишь? Какое это имеет значение к чему-либо? Какое это имеет значение для благодати и веры? О чем это Иисус говорит этому молодому человеку? Это довольно просто. Это его второй пункт. Ты должен полностью подчиниться мне и отвергнуть все земные приоритеты. Ты должен полностью подчиниться мне и отвергнуть все земные приоритеты. Иисус возводит огромный барьер, сказав этому молодому человеку, что он полностью исказил свое отношение к закону Божьему и совершенно не понял цели закона Божьего, что это не средство спасения. И теперь он говорит ему: «Хочешь жизни вечной? Ты должен повиноваться мне». И вот первое повеление. И после этого будет еще много выраженных «следуй за мной». А мое первое повеление в том, чтобы ты отделил себя от всего, что важно для тебя. В Марка 10:21 сказано: «Иисус, взглянув на него, полюбил его». Некий вид любви от жалости. Что же это такое Иисус говорит? Ведь нельзя получить вечную жизнь, отдав свои деньги. Это не что-то новое. Это именно то, что мы слышим от Иисуса в течение всего его служения. Это все то же самое, что Иисус всегда говорит. Если кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми свой крест и следуй за мной. Насколько это важно для тебя иметь вечную жизнь? Насколько это важно? Отдашь ли ты все, что драгоценно для тебя? Итак, он говорит: «Все, что имеешь, продай и раздай нищим». Я скажу тебе, что произойдет. Первое — это лишит тебя всего, что ты имеешь. И второе — это по-настоящему обозлит твою семью. Так? Нужно понимать, что богатство в те дни содержалось семьями. И чрезвычайно богатые имели землю, скотину, и еще они были богаты полевыми культурами. Это было имение семьи. И без сомнения оно было накоплено, будучи передаваемо от поколения к поколению, от поколения к поколению. Этот молодой человек всю жизнь был управителем этого большого семейного достояния. Он отвечал за умножение этого семейного богатства и передачу его для использования следующему поколению. И как добрый сын, который всегда почитал своего отца и мать, по его же словам, он должен был иметь глубокое уважение к своим родителям, глубокое уважение к ним за то, что они передали ему, должен был иметь огромное чувство ответственности, заверенное, не желая ничего украсть, тем самым растрачивая или уменьшая его, должен был действовать без лжи и обмана, не желая угодить в капкан и сократить богатство, что часто случается с людьми, которые поступают нечестно. Он старался быть честным парнем, он старался быть достойным уважения своей семьи, и вот Иисус говорит ему: ты должен сейчас расстаться со всем этим и отдать его нищим. С этим прекратились бы всякие отношения с его семьей, так? Они отнеслись бы скептически поначалу, они бы рассвирепели затем, и они бы отреклись от него. Здесь нет никакого различия с тем, что Иисус говорил все время. Вернитесь назад в 14 главу от Луки. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником, то же самое». Нужно отказаться от всего, что вы думаете, составляет вашу жизнь. От всего, что думаете, делает вас тем, кто вы есть. Пожелать оставить все, чем владеете, все, что имеете, и даже оставить все ваши природные, инстинктивно важные взаимоотношения. И кто, следующий стих, не несет креста своего, идет за мной, не может быть моим учеником. Затем ниже в 33 стихе 14 главы. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. О чем Господь говорит здесь? Он говорит, прежде всего, мы хотим выяснить, как ты относишься к закону. И два пункта ты полностью неверно представляешь. Теперь мы хотим понять, как ты относишься к Господу. Хочешь быть послушным? Хочешь отдать абсолютно все, если Он об этом попросит? Вы скажете, тут требуется слишком многое. Ну, давайте обратимся к Филиппийцам 3 главе. Давайте снова посмотрим на Павла. Павел сказал, «У меня все это было, обрезанный восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, фарисей, гонитель церкви, по правде закона и на день непорочным, и я посчитал это преимуществом». Именно таким видел себя молодой человек. «Я посчитал это преимуществом. Но сейчас эти вещи я почитаю тщетою». Все они ничего мне не дали. Это перешло из колонки выгода в колонку потери. Это не было нейтральным, это было разрушительно. Мне нравится, что он говорит в 8 стихе. «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался». Когда Павел пришел ко Христу, он потерял всех своих друзей, всю семью, все свое имущество, все уважение. Он потерял все. Абсолютно все. «Все нормально», — он говорит. «Это все ссор. Скубал он. Навоз. В сравнении с Христом». Итак, Иисус говорит молодому человеку, как крепко ты держишься за земную собственность. Как крепко ты держишься за человеческие отношения. Вот в чем вопрос. Иисус говорил в той же 14 главе, «Знаете, если вы собираетесь последовать мне, вы должны стать как тот человек, который начал строить башню. Вы лучше посчитайте цены и узнаете, сможете ли закончить начатое. Или как тот человек, который собрался на войну, вы лучше оцените свое войско и свои силы, прежде чем вступать в битву». Иисус говорит, готов ли ты все оставить? Видите, это те два компонента, с которыми мы всегда имеем дело при благовестии. Исповедание грехов и неспособность человека достичь спасения своими делами. Что говорит о греховности человека? Это не просто грехи, которые мы совершаем, но грех сам по себе, который делает нас неспособными угодить Богу. А во-вторых, это желание оставить всю свою собственность, свои амбиции и все взаимоотношения ради Христа. Это приводит к тому моменту, где вы настолько осознаете свой грех, настолько осознаете реальность вечного осуждения, настолько жаждете освобождения, спасения и вечной жизни, что если вам скажут оставить все, вы отдадите это сразу, потому что все это мусор. Ой, кстати, мы увидим в следующий раз. Петр говорит в 28 стихе, «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Он говорит, в общем, то же самое. «Мы оставили все. Мы бросили свои сети, мы оставили своих родственников, мы оставили своих друзей, мы оставили свою карьеру. Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более в сие время, сейчас, в этой жизни и век будущей жизни вечной. Не оставив все, ты не получишь это обратно умноженное». Павел потерял своих старых друзей, потерял старую работу, потерял карьеру, потерял финансовые ресурсы, потерял все. Но плюс ко Христу он приобрел церковь и дивное общение святых и духовных детей, тело Христово. Мы узнаем больше об этом в следующий раз. Все выглядело так хорошо с этим молодым человеком, но все всегда сводится к следующему. Как насчет греха и как насчет суверенного господства? Всегда присутствует этот вопрос. Иисус знал об этом вопросе. Признаешь ли ты свои грехи перед Богом и подтвердишь ли, что твои добрые дела никогда тебя не спасут, и затем предашь ли себя благодати Божьей? И отбросишь ли ты все настоящие бренные приоритеты и последуешь ли мне, несмотря на то, что я тебе скажу? Подтверждая самоотречение, самоотдачу и подчинение. Говоря словами из Матфея 13 главы 44-46, «Продашь ли ты все, чтобы купить жемчужину великой ценности? Продашь ли все, чтобы купить сокровище, спрятанное на поле?» Господь не говорит, что спасение обретают, отдавая все имущество, чувствуя себя плохо от греха. Он говорит, что спасение готово для тех, кто осознает грех и неспособность, и приходят в полном отрешении и подчинении к Иисусу Христу. В этом ничего нового. Ничего нового. Этот человек держался за свою земную нравственность. Держался закона, как способа угодить Богу. Держался за свое богатство. Держался за своих родственников. И ушел без вечной жизни. Говоря словами главнейшей заповеди, он не захотел возлюбить Господа всем сердцем, душой, разумом и крепостью. Стих 23 говорит нам, он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Знаете, о чем мне это говорит? Может быть, он лучше стал осознавать закон. Может быть, он осознал, что грешник. Может быть, Иисус смог разрушить оболочку, которая была так основательно сооружена и размещена над его совестью, привел его к лучшему пониманию его греховности на основании закона. И, возможно, Иисус смог убедить его, что соблюдение закона — это не путь. Но, в конце концов, Иисус знал его сердце и понимал, что есть одна вещь, которая остановит его на пути. Он не откажется от своего имущества и своих родственников. Это было слишком важно в его жизни. Он был тем, кем был благодаря своему имуществу. Он был тем, кем был благодаря своим родным. Так что Иисус посмотрел на него и сказал, стих 24, «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие». Богатство — это искушение, не так ли? Затем Иисус делает поразительное утверждение. «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Насколько просто верблюду пройти сквозь игольное ушко? Это невозможно. Так что люди, слышавшие это, сказали, кто же может спастись? Он сказал, невозможное человеком возможно Богу. Вы стараетесь найти, благовествуя того, кто по-настоящему ищет. И знаете ли вы, о ком можно сказать, что он действительно ищет? по-настоящему ищущий пришел под действием обличающей силы Святого Духа, благодаря истинному пониманию закона Божьего. По-настоящему ищущий имеет разбитое и раскаивающееся сердце, которое взвешено законом Божьим и найдено виновным пред Богом. По-настоящему ищущий знает, что нельзя заработать спасение делами. По-настоящему ищущий так жаждет вечной жизни, что рад оставить все в своей жизни ради величайшего дара и охотно подчиняется господству Иисуса Христа. Это критерии, по которым отделяется ложный ищущий от настоящего. По-настоящему ищущий может быть спасен, потому что только Бог производит такое покаяние и повиновение. Фальшивый ищущий не может быть спасен, потому что это невозможно, чтобы он просто пришел сам по себе. И мы дальше будем рассматривать этот текст в следующее воскресенье. Отец, благодарим Тебя за богатство учения нашего Господа, Его силу, ясность. Мы благодарим Тебя, о Боже, что Ты дал нам понимание этих вещей. Это такое богатство знать сердце нашего Господа. Он прекрасный для нас пример, когда мы совершаем Его дело, благовестие в этом мире. Да будет наше благовестие таким же, как у Него. Да не будет у нас желания поддержать, подтолкнуть поверхностного человека к ложной уверенности, к ложной надежде. Помоги нам всегда ставить необходимые преграды, необходимые препятствия, необходимые барьеры, говорить трудные вещи. Верить трудно. Это действительно невозможно без Тебя. Поэтому, Боже, соверши то, что только Ты можешь делать. Спасай грешников. Даруй им раскаяние в грехах, в их убеждении, что они могут заслужить спасение. Даруй им повиновение Тебе, как Господу, и страстное желание оставить все земные приоритеты как бесполезные. И так поступая, обрести намного больше в этой жизни и в жизни грядущей. Совершай Твое дело, Господь, в сердцах и сейчас. Молимся во имя Спасителя. Аминь.
Проповедь, которую вы прослушали, была подготовлена служением «Благодать вам». Если вам понравилась эта проповедь, то вы можете заказать другие аудио- и видеопроповеди на русском языке. За информацией обращайтесь по электронной почте russia@gty.org. Или по факсу 8 846 262 90 93. Полные конспекты проповеди можно найти на сайте www.gty.org/russian.